Еще один рисунок вам приготовил, чтобы еще более вас расстроить, чтобы еще попытаться доказать, что без руководства, без наставления, без послушания в этих вопросах ничего невозможно достигнуть. Будет только обман, самообман или бесовский обман. Наверное, это уже известная вам картинка, если кто-то смотрит лекции последние, то там она уже дважды применялась. Эта картинка. Это похоже на кактус, наверное, да? Я плохой художник, но я надеюсь, что... Люди говорят, я бы так не догадался, но колючки точно. Колючки точно показывают, что это кактус. Колючки — это грехи, изображение грехов. Есть длинные колючки, есть покороче. Так в каждой страсти, вот здесь, в дневнике кающегося, мы показали, что есть грехи тяжкие, есть грехи простительные. Вот колючки, которые покороче, их можно назвать простительными грехами, которые нельзя не считать грехами. Их победить практически невозможно. Это очень сложно, но признавать их грехами мы должны. И если проявился этот грех, тут же дать ему оценку, что это грех. Тут же каюсь. Он тут же может быть прощен, этот грех. Тяжесть его действительно не так велика, но если я его не считаю грехом, песочек будет накапливаться. А мешочек этого песка по весу будет равен тяжелому камню. Итак, на каждом листочке еще есть цветочек. И вот эти цветочки – это смертные грехи. Тяжесть их настолько отличается от всех прочих грехов, что даже одного смертного греха, неосознанного, нераскаянного, неисповеданного, хватит для того, чтобы бесы утянули душу в ад. Если мы знаем, сколько их примеров в каждой страсти, и в каждой из восьми страстей, и во всех восьми страстях, то это не маленький список получается. У святителя Игнатия этот список, мне помнится, из 16 смертных грехов, но мы специально их несколько дифференцировали, чтобы их легче было узнавать, легче было находить именно свои специфические проявления этих смертных грехов. И поэтому здесь список в этом дневнике кающегося, он намного шире. Итак, хотя бы обучение в этом плане мы должны добровольно, сознательно сами проходить. Итак, вот 8 страстей изображены не случайно в виде кактуса. Здесь земля, условно говоря, в земле скрыт корень, а на поверхности вот эти листья колючие с этими ядовитыми цветами. На поверхности и более видны 6 страстей. Чревоугодие, если по порядку, начиная, как отцы их расположили, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние. А в земле не видны, то есть это значит для нас с вами они менее видны, они более спрятаны, они более опасны и менее познаваемы для нас. Это тщеславие и гордость. Гордость, вот она и помрачает ум. Почему мы не можем знать себя, какие мы есть? Потому что вот эта вот страсть имеет особое свойство. Помрачает ум человека. И человек вот эти свои страшнейшие смертельные болезни принимает как здоровье. Человек пользуется этими страстями для устройства своей жизни. Человеку нужны становятся страсти. Злой дух так придумал, чтобы мы пользовались страстями. Мало того, а не только благополучие в этой жизни с помощью этих страстей мы стараемся достигнуть. Мы еще и наслаждение, и насыщение через эти самые страсти мы получаем. Особенно вот это. Приятности. Ну как мы с ними расстанемся? Ну давайте себе представим. Мы в жизни к чему-то привыкли, и это дает нам какое-то удовлетворение, какую-то приятность. Это основано на действии страсти. Вот, например, тщеславие. Любое дело, которое мы выполнили в жизни, пусть даже это не евангельская заповедь, любое дело, мы можем испытать чувство самодовольства. Ощущение приятности от того, что получилось, успел, достиг, ухватил. И это ощущение приятности внутри. Если человек его знает, надо научиться его знать, надо научиться замечать. Это тщеславие. Глаза у людей опускаются, расстройство на лице появляется. Люди говорят, ну это действительно уже. Вот если еще это внутреннее, вот это в себе раздавить, как вообще жить-то в этом мире? Обжираться нельзя. По ночам жрать, вставать нельзя. Вы что, говорят, это же так приятно. Ночью встать, раз, куснуть, запить, и сразу хороший сон дальше. Я говорю, да ну, не может быть, говорю, не может быть. Как не может быть? Говорит, да все животные так делают. Точно, вспоминаю. Корове на ночь в кормушку всегда сено пихают. Утром приходят, сена в кормушке нет. Куда девалось сено? Корова ночью съела. Зачем? Корова. Тебе что, ночью не спит, что ли? Корова зачем ночью встает? Нет. Опытные люди говорят в первом ряду. Возраст. Возраст. Ну, там помоложе кто-нибудь догадается. Зачем корова ночью ест сено? Да молодцы, пожилые люди все знают. Молодежь ничего не знает. Она же утром молоко должна дать. Придет хозяйка, будет дергать ее за определенное место, чтобы туда бежало что-то в ведро, в дайник. Молока надо. Поэтому корову так сотворил Бог. Она машина по производству молока. Эту машину надо загружать чем-то. Но это же скотина. Это же скотина. Но человек же не для того. Чего он с утра там должен дать? Ничего он не должен. Встать должен, помолиться должен, зарядку сделать и пошел работать. Работаешь, ешь по порядку, по времени. И не надо все время жевать одной рукой что-нибудь, а другой рукой на компьютере что-нибудь щелкать, как это традиционно привыкли. Нервы горят, нервы, нервы, нервы. Успокаиваю, жую, 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 жую. Смотрите, вот это приятное чувство, тщеславие, оно дает нам то маленькое утешение, некоторое удовлетворение, с помощью которого мы охотно делаем некоторые дела и ждем его. Но вот достигнем хорошего результата, вот она приятность, вот она ощущение. Но всего-то навсего. И что, говорят, и это отобрать хотите, что ли, у людей? Это хотите отобрать? Ну, давайте не будем отбирать, давайте посмотрим, нет ли у нас таких персонажей в Евангелии, которые имели эту страсть, у которых так она была сильно развита. И что-то они потом наделали. Ну-ка, кто-то знает, кто это такие в Евангелии? Жуть, дорогие, жуть. Это фарисеи. Они все делали на показ. И они все испытывали это приятное чувство удовлетворения и тщеславия исходящее, когда они проповедовали народу закон, учили всех, пример показывали всем, десятину давали. Даже смяты и тмина, которые росли у них на огороде, посмотрите, какая скрупулезная мелочность. И если он десятину даже с укропа, отделив пучок укропа, десятую часть, приносил в храм, какой качественный исполнитель закона, да? Надо признать, с нами никакого сравнения нет. Никакого сравнения, если бы мы так исполняли с вами евангельский закон, ну, святыми бы были все, как они исполняли вот эти вот правила, которые были предания старцев. Итак, увлекаясь исполнением предания, то есть каких-то внешних добрых дел, мы их можем там загнуть сейчас пальцем, на пальцах, мы их тоже делаем все, эти внешние добрые дела, особенно когда нас призовут, когда нас направят, когда нас благословлят, благословят, но мы бежим, лоб готовы разбить. А тщеславие потом, которое возникает, мы его не видим. Это обыкновенное чувство приятности, которое считается чем? Ну, хотя бы маленькой такой наградой за то, что я столько времени потерял, столько сил потерял, да? А если еще спасибо скажут? А еще скажут, мы вам так благодарны. Вы наши самые лучшие друзья, самые лучшие знакомые. Не оставляйте нас никогда. Нам без вас так, так, так и так, и так. Только начнут похвалу говорить, у нас улыбка до ушей, и лицо покраснеет, и это все выдает нас. Действительно, как не признать, что я такой хороший? Но они же говорят, и я поневоле согласился. Траванулся, траванулся. Стакан водки на человека и то меньше подействует, чем вот этот вот миллиграмм вот этого тщеславия, как наркотик, который попадает в кровь, а потом по всему телу распространяется, и человек уже все в неразумии находится, в определенном состоянии кайфа, безумного кайфа. Итак, у фарисеев что было? Они тщеславие-то вот это вот в себе развивали, а тщеславие напрямую подпитывает следующая страсть – гордость. Потом гордость эту, если задеть со стороны, она куда выплеснет свою энергию вот эту вот? Вот что они наделали? Они до такой степени вот это вот возненавидели Христа, что даже вину не успели придумать. Вину придумать не успели, а решили убить. Вот так. Вот оно тщеславие. Вот какие простые, кажется, вещи, но они же в нас. Это в каждом из нас это все работает. Чтобы уловить действие тщеславия, это еще надо специально за собой понаблюдать. Многие говорят, ничего не знаю такого за собой, не виноват. Зря навешиваете на меня вину. Я такого не знаю ничего. Ну вот можно попросить такого человека понаблюдать, когда очередной раз его будут хвалить. Или при нем же взять его, начать хвалить. Вот при нем же, прямо в глаза. И поплывет человек, никуда не денется. Заметит, если только и признает. Ну дальше-то что? Самолюбие вот это вот ростим-ростим, не только же оно от тщеславия растет. Гордость, самолюбие, самомнение. Здесь корень всей своей воли. Вся своя воля основана на страстях. Любая страсть вызывает влечение, желание к исполнению этой страсти. И если желание это удовлетворяет человек в том, в одном, в пятом, в десятом, страсть растет, от этого этот кактус еще больше и больше. И мы по незнанию, по неопытности представить даже не можем, что обыкновенное вот наше вот закусывание, перекусывание, есть когда хотим, сколько хотим, пить в удовольствие, да даже просто вкусно приготовить. Я уж говорю у одной христианки, она говорит, ну я вот вкусно готовлю, ну так привыкла. Вот все объедаемся. Я говорю, так, ну слушайте, готовьте невкусно, а? Ну это же очень просто. Она говорит, ну меня не поймут, я так не привыкла. Все же уже привыкли, что вкусно. Я говорю, ну хоть что-нибудь там невкусное сделайте, ну в конце концов, ну чтоб не обжираться. Ведь в конце концов уже надо пищу съесть, ну дать эту, подпитку вот своему желудку. Он там потихонечку расщепит, опять появится сила, энергия там и все прочее, опять человек работать может. Она даже в пост вкусно, если готовит, ну что сделаешь-то? Ну как вот здесь бороться, говорят ее домашние, как бороться со страстями, если она все вкусно делает. Нет, так вы ешьте и не услаждайтесь. Есть же другой вариант, не обязательно же портить вкус пищи, соли набабахать туда или еще чего-нибудь. Зачем? Зачем? От этого тоже вред организму будет. Но можно просто не услаждаться. Смотрят глаза, глаза так округляют люди. А как? Ну а как не услаждаться? Ну вот так вот просто есть и все. Говорят, это непонятно. Это непонятно. Зачем тогда есть? Посмотрите, вот какие мы интересные, насколько мы повреждены. Пища для тела дана. Но не должен человек быть рабом пищи. И если мы эту пищу умеем употреблять спокойно, ровно, не услаждаясь действием вот этих рецепторов, которые, естественно, срабатывают на языке, то мы можем любую пищу есть, самую изысканную. Самую оригинально приготовленную, самую пикантную, самую вкусную. Ну, есть ее спокойно, да есть пища. Вкусно? Да, действительно вкусно. Можно же по-разному реагировать на вкус, да? Можно говорить, а можно говорить, о, можно еще что-то. Можно восторгаться, говорить, ой, ум можно отъесть. Вот некоторые люди говорят, так вкусно, ум можно отъесть. Вот она, справедливая поговорка. Так вкусно, говорят, ум выключился. И что дальше-то? Ел, ум-то выключился, и что? Конечно, не заметил, сколько сметал даже. Сколько сметал, не заметил. Превращаюсь в действительную корову, которая весь день на поле ест. Думаешь, да как она может весь день есть? На 2-3 часа прилягут, если жара днем. Встают потом и опять едят. Домой придут, 3 ведра пойла выпьют, еще ночью сено, кормушку целую съедят. Так это ж корова, но у нее же другое предназначение. Может, и действительно так вкусно эту траву молотить, но мы-то не должны услаждаться вкусом пищи. Не должны. Поэтому как бы там хозяйка вкусно не готовилась и не умеет невкусно делать, вот дефект у человека. Невкусно готовить не умеет. Но услаждаться не надо. Мы же не знаем, наивные люди, что вот эти страсти, они же две телесные, чревоугодие и блуд, в одном теле живут. Как люди, которые живут в одной квартире, перейти из комнаты в комнату, есть проблема? Никакой проблемы. Но так и вот эта вот энергия греховная из чревоугодия, она легко заходит в эту комнату. А там чего? А там другие виды услаждений. Если здесь к приятненькому привыкли и не умеем сдерживать свои впечатления при приеме пищи, а здесь, говорят, как сдержать-то это все? Вы уж тут вообще, говорят, заворачиваете что-то не то. Но знать-то надо все-таки. Есть определенное время, когда это можно делать. Но если это семья, во-первых, законный брак у людей. Есть определенное время, когда это можно делать. И можно не делать тогда, когда по времени это не предполагается. А не так, как у нас часто бывает, и даже у христиан. Появилось желание, появилась потребность. И все, пошли ее удовлетворять. А почему? Да потому что даже чрево свое не можем сдержать, когда вкусная пища услаждаемся. Посмотрите, как, а как мы удержим более сильную страсть? Похоть. Как? А просто невозможно будет. Люди говорят, вы что, еще, может, скажете, что в момент, когда это все происходит, надо думать о чем-то другом, о грехах, например. Может быть, помолиться при этом надо? Но как сдержать впечатление? Да, надо заставить ум вспоминать о том, что мы не для этого сотворены Богом. И эта функция Богом не для этого дана человеку, чтобы услаждать похоть. Не запрещено, не запрещено. Но эта функция не для того дана. Взрослые люди, некоторые, еще помнят, для чего это дается вообще. Скажете? Для рождения детей. И что ж теперь мы, как, Господи? Скажем, ты это все сделал, ты виноват, Господи. После первородного греха. Вот так это начало работать в человеке. После первородного греха. А до первородного греха как-то продолжение рода человеческого по-другому бы происходило. А сейчас как у скотов, как говорит святитель Игнатий. Ну так что же теперь? Отдаваться полностью и предаваться? И никуда мы не денемся. Если мы чревоугодие свое не держим и бороться с ним не можем, первое, самое легкое из всех страстей, если даже этого не знаем, то как мы с похотью-то будем бороться? То ведь в посты и страдаем все. Глазами направо-налево вертим, сны снятся, разговоры только на эту тему. Флирт с женой, говорят, давным-давно уже с ней не шутил, не заигрывал, в пост, говорит, понесло. Шутки, приколы, говорит, обнимание, говорит, и прочее, прочее. Я говорю, так вы что, еще раз на ней жениться собрались, что ли? Ухаживать сейчас начнете, да? Да. Так люди страдают, сами себя разжигают, а потом не знают, как остановиться. Так позже, ну нельзя, ну надо же себя сдерживать. Зачем себя зажигать и заводить? Нет, говорят, вот крутит, вертит. Почему? Да чрево свое не можем сдержать. Вот она какая связь странная. Вот сребролюбцы, говорят, сребролюбцы. А тут что такого? Ну, я никого не граблю. Я же не в худом смысле сребролюбец. Но я люблю вот эти вот свои эти накопления. Достану порой из шкафа, когда особенно напряжение какое-то в жизни, усталость, тоска берет. Достану, говорит. Я говорю, а вы что, не знаете, сколько там лежит? Знаю. А зачем считать-то их заново? Считать больше станет, если пересчитаете? Нет, говорит, больше не станет. А зачем считали? Ну, как-то, знаете, душу утешает, говорит. Душу утешает. Пересчитал, говорит, все на месте. Мое? Мое. И настроение поднялось. А женщины опять, они украшения всякие любят пересматривать. Вот станут перед зеркалом, и это к уху приложат, и это. Усладятся, нарадуются. Говорят, ну что, это тоже нельзя, что ли? Ну хоть чем-нибудь себя можно утешить? Муж толком не помогает ничего, зарплата у него маленькая, дети непослушные, на работе у меня одни проблемы, здоровье уже неважное. Ну хоть чем-то надо утешиться. Достали украшения драгоценные, любимые, померили, наряд какой-нибудь одели. О! Еще ничего, говорит, еще красивое. Вот и все, пожалуйста. Приятность, испытали приятность. Что подпитали? От сребролюбия подпитали или тщеславие опять себе подпитали. Вот это вот. Или, если мы его так в себе любим и развиваем это самое сребролюбие, вот если у нас чего-то исчезнет, если нас кто-то ущемит вот в этих наших накоплениях, в этих наших деньгах, то от этого сребролюбия немедленно ущемится вот эта самость. Она же не выдерживает, а она куда опять силу-то скинет? В гнев против тех, кто это все там сделает, кто это все напакостит. А если гневаться не на кого, тогда эта сила самолюбия, вот такая вот сила, куда она вся потечет? Ужас какой! Вот сюда как сольется, И вот она, тоска, вот и будет гнобить. Были деньги, обесценились. Реформу какую-нибудь там провели, хлоп, все сгорело. Или украл кто-нибудь вот эти вот приятные вот эти безделушки, которые так утешали душу. Или потеряли где-нибудь что-нибудь, нечаянно. Ох, расстройство такое бывает. Да как же Иов-то праведный говорил? Слова какие мудрые-то. Как он там сказал? Бог дал, Бог и взял. Все потерял человек. Вообще все. Но мудрость-то какая была великая у этого праведника. Бог дал, Бог и взял. И даже тело дьявол поразил проказой тела. Не только лишился всех стадов, не только лишился всех детей, которых разом рухнула кровля дома и раздавила всех, когда они там что-то праздновали за одним столом. Не только лишился славы своей, той власти, судьей, говорят, в народе был в своем, и все ему доверяли, и все приходили к нему судиться по своим проблемам, и праведно он всех судил. Тело было поражено проказой. И здесь он говорил, Бог дал, Бог и взял. Потому что тело-то и то не свое. Вот мудрость какая. А мы, поскольку нет у нас такого смирения, нет такой веры, мы в печаль. Вот эта мрачная печаль будет давить и душить. Почему? С самолюбием не боремся, сребролюбие не пытались свое победить. Борьбу с ним не вели. А тщеславие, оно всегда готово подпитать эту самую гордость. Поэтому идет постоянное развитие. Система саморазвивающаяся, все время нарастающая и нарастающая, очень похожа на действие раковой опухоли в человеке. Если вот эта вот сама опухоль, вот эта вот, если вот это будет сама опухоль, то вот это вот будут ее метастазы. И вот эти метастазы по всей душе, вот они вот так и расползаются. Ну что нам сделать-то? Как нам от них освободиться? Врачи делают операции, тяжелейшие, сложнейшие. Вместе с этими страшными клетками раковыми удаляют часть живого тела. Как-то потом какие-то яды вливают в человека, чтобы эти все клетки уничтожить. Но посмотрите, что применяют врачи, чтобы человек жил. И сам человек с этим согласен. 7 сеансов там химиотерапии. Ужасный яд, от которого человек ходит или живой, или мертвый, непонятно. Волосы все вылезают. И при этом человек сознательно идет на это все. Почему? Потому что врачи знают и говорят человеку, а он хочет жить. Так духовный план тем более должен интересовать нас больше, чем земной. Если есть врачи, которые говорят об этом, и они знают это святые отцы, учителя церкви. Раньше это были старцы, духоносные наставники. А мы, если не хотим в ад, то нам надо принять вот это все, согласиться, и на то лечение страшное, которое они будут предлагать, нужно будет пойти. А некоторые говорят, ну да как вот так? Как так? Почему после развития тщеславия, почему бывает падение в срам? Почему в срам некоторые люди падают? И потом им самим даже стыдно от этого всего. Срам бывает по закону. Всяк возносящийся унижен будет. Унижен будет. Зачем мы возносились? Зачем мы по гордости своей кого-то уничижали, кого-то осуждали, над кем-то смеялись, кощунствовали. Зачем? Мы же допускаем эти вещи. Особенно, когда начинаются конфликты, споры. Вот на днях мне рассказали тут. В одном месте два человека начали спор богословский. И так были это горячи в этом богословском споре, что один другого чуть не задушил. Хорошо, что люди вмешались. Реально чуть не задушил. Вот богословие какое, да? Видите, вот что делается? Итак, он как в этот срам впал? В помрачение ума. Да потому что от своего высокоумия, вот этого своего высокомнения, вот этого, вот этой нетерпимости к мнению ближних, абсолютной убежденности в своей правоте, неспособности переносить вообще противоположное мнение, убеждать или даже просто отказаться от спора. Вот отсюда ударило в голову, то есть гнев так воспылал, что человек впал в ужасный срам, чуть не убил человека другого за то, что он имеет другой взгляд. Но, предположим, даже этот был прав, а тот действительно был неправ. Ты так истину, что ли, защищал? Почему Господь по-другому истину защищал? Сама истина, Бог, сама истина. Не только не бил никого и не душил никого, он себя дал распять. Посмотрите, какой противоположный взгляд, какое противоположное действие Бога. И мы в богословском споре доходим до ненависти, думая, что мы этим как-то хочем угодить Богу. Так Бог по-другому делал. А некоторые, обладая тщеславием, впадают в блуд. И это откуда говорят? Какая тут связь? Некоторые блудники никак не могут понять, что у них повторяются вот эти срамные грехи блудные. Да потому что тщеславие и блуд – это две родные сестры. Так известно у отцов, так сказано. Если это две родные сестры, разве трудно им обменяться? Очень легко. Если тщеславный не следит за этим тщеславием, то потом он может тоже впасть в срам, в какое-нибудь блудное падение. Эти люди, которые регулярно впадают в какие-нибудь блудные безобразия, срамного такого всякого вида, о которых и говорить-то бывает потом неудобно, они, бывают, страдают вот этим самым тщеславием и любят делать напоказ, любят превозноситься этим, любят расхваливать себя, любят, когда их хвалят, всегда что-нибудь оригинальненькое хотят сделать, не так, как все, по-другому, особенно сделать. То есть не так, как сказали. Сказали, сделай вот так. А он же умный такой человек, способный, от природы способный. Он говорит, ну, это не очень удачное решение. Я сделаю вот этак. Ну и делает вот этак. И смотрят, говорят, правда хорошо получилось, молодец. Так бы никто не догадался. Ты у нас способный, ты у нас почти талант. Давай, давай, и по плечу его шлеп. Ты дальше так трудись. Для предприятия это все очень выгодно и полезно. Бах, опять рухнул. Всего-то навсего. Да, всего-то навсего. Для некоторых даже такой вариант возможен. Итак, нам редко когда говорят, что вот это состояние печали нельзя лечить унынием, нельзя лечить развлечением. А в медицинской практике это как раз так и применяется. Когда у человека плохое настроение, когда он уже не знает, зачем жить, как жить, депрессия у человека, ему говорят, надо развлекаться, надо хоть чем-то себя отвлекать от этих тяжелых дум. Сходи на дискотеку, выпей вина, попой песни, сходи на концерт, ну, вечеринку какую-то организуй там и так далее, и так далее. Да, в этот момент печаль, она активно перельется вот в эту страсть, в уныние. Но при этом это же уныние-то, оно разовьется, оно же усилится. В данный момент мы решили проблему. Печаль отступила. Чем? Каким-то развлечением, через страсть уныния. Потому что любое развлечение относится к этой страсти. Что будет дальше? Решили раз проблему, решили два проблему, решили. Печаль пройдет? Печаль снова будет подступать. Почему? Потому что печаль естественным образом рождается тогда, когда не решилось какое-то наше желание. И вот если мы с помощью уныния гасили печаль, мы развивали вот эту страсть, в которой много всяких развлечений, много всяких удовольствий и приятностей, то потом, как только очередное развлечение сорвется или не получится что-то в каком-то деле, то эта печаль уже с удвоенной силой ударит. Эта же самая страсть ударит обратно в печаль, когда мы ее развили раза в два или в три. С какой силой ударит печаль? Печаль ударит с такой силой, что мало не покажется уже совсем. Итак, мы же и эти вещи тоже должны знать. И кто-то же должен смотреть на нас при этом и говорить нам, то я делаю или не то. Как мне выходить из этих лабиринтов? Как мне спасаться теперь, если я всего этого не знаю? Я как слепой котенок, тычусь носом туда-сюда, направо-налево, падаю. Пытаюсь встать, не успел встать, снова рухнул. Вот так живет христианин современный. Вот так идет наша духовная жизнь. Еще есть такие страшные вещи, вот в теме печали об этом говорится более подробно, но оказывается, вот это ущемленное самолюбие, вот эта наша гордость, она бывает странным образом ударяет через гнев в печаль с внешней стороны. Вот такой вот странный ход у нее бывает. Врачи называют это аутоагрессия, когда человек из-за печали из-за того, что что-то не получилось в жизни, готов причинять себе зло, готов даже повреждать себя. Страшные действия, вплоть до самоубийства. Мы удивляемся, не можем понять, что доводит их, этих людей, до желания убить себя. А потому что они не знают, зачем жить, не знают, как жить. Потому что разрушились их планы и мечты. Потому что их страсти не удовлетворяются так, как они бы этого хотели. Вот и все. А решить проблему удовлетворения страстей человек не может, нечем. И его вот это вот самолюбие начинает так давить, так мучить, что не впрямую в печаль сбрасывает эту силу, а сначала возбуждает гнев. Гнев против тех обстоятельств, которые мешают ему насыщаться и наслаждаться, и потом этот гнев, как петля, наносит совершенно неожиданный удар в печаль, и человек впадает в отчаяние. И в этом отчаянии не находит никакого варианта, кроме одного, которому предлагает злой дух. Убить себя. Убить себя и все. Видите как? И вот так мы с вами, если дальше в этой схеме что-то разбирать и исследовать, можно этих стрелочек тут еще десятки можно нарисовать, как взаимодействуют страсти, как сила одной страсти переходит в другую страсть, как, выдавливая в одном месте, мы обнаруживаем в другом. К чему такой подробный разговор? К тому, чтобы еще раз нам убедиться в том, что чем более сложная наука, чем более сложное дело, тем более необходимо нам наставничество, руководство со стороны тех, которые в этом деле опытны, которые это знают. Не только в себе это все проверили, прошли, испытали, достигли положительного результата, но еще и на других людях уже попробовали и не раз это все, и результаты есть. И когда есть такие доказательства, тогда кто-то, кто желает изучить эту науку, кто не хочет в ад, кто наконец-то понимает, что в этом состоянии в рай никак нам не войти. И в ад не хочется, если уже страх Божий появился. Но тем более нам нужно будет с вами понимать, что нужно обратиться к тому, кто знает и может в этом вопросе помочь. Итак, послушание, оно здесь наиболее необходимо, потому что собственный ум, не способный принять эти знания, даже теоретически, никак не способный принять эту теорию, даже принятую, пусть внедрить в жизни, потому что это самая гордость, это самость, когда я сам буду применять это все, она мне и не даст, она меня и запутает. Предположим, мы с вами, почему же они так разделены, вот эти шесть и эти две? Потому что когда мы начинаем вот эту самостоятельную борьбу с этими шестью первыми страстями, которые как бы на поверхности более видны, то их энергия, их сила, она удобно уходит вот сюда в корень. Подобно тому, как если зима наступает, то и у крапивы бывает сила ее листьев и стебля уходит в корни. Корни спокойно перезимовывают и весной дают мощное опять развитие стебля, листьев и тех колючек, которые на листьях есть. Не умирает крапива, опять будет стоять у забора, если пойдем и не заметим, опять будет колоть. А если это все внутри нас? Итак, отцы говорят, что у всех восьми страстей есть еще одна удивительная тайная взаимосвязь. Вот эти первые шесть, они могут отдавать силу седьмой и восьмой страсти при борьбе с этими первыми шестью страстями. И тогда рождается вот это ложное впечатление победы, от этого рождается самомнение и самодовольство. Две самые опасные страсти могут от этого только усиливаться и возрастать. Тут трагедия самая опасная поджидает нас, современных христиан, если нам не объяснят это, если не окажется рядом того, кто бы мог дать правильный совет, кого бы можно было послушаться. Потому что эта работа с этими страстями первыми ведется все равно по собственному разуму, по собственному пониманию. А это не видится никак. Ум не способен оценить в себе тайные действия этих страстей, потому что эти же страсти и помрачают ум. И вот здесь-то послушание уже просто крайне необходимо. Здесь без него ну никак. Поэтому мы и путаемся, современные христиане. И сегодня немало таких случаев, когда люди жалуются, что они уже много лет в храме, много лет считают себя верующими людьми, много лет соблюдали посты, делали правила, читали уже даже духовную литературу, читали толкования отцов и прочее. А бывают некоторые страсти, их не только не прекратили мучить, а мучают все тяжелее, тяжелее, тяжелее. И бывает состояние у некоторых христиан только ухудшается. Растет самомнение, растет самодовольство, растет гордость, становятся такими недотрогами, задеть нельзя, обличить никто их не может, сказать никто им ничего не имеет права, все знают сами, все понимаю, не лезьте, отстаньте, вы меня обижаете, почему меня все не любят, и так далее, и так далее. И это после того, как 20 лет уже в церкви. Это после того, как Евангелие читал и вроде бы заповеди должен знать. Вот такие трагедии бывают. И на людях такие люди выглядят хорошо, благочестиво, благополучно. Окружающие даже могут удивляться, как они уже достигли какого смирения, какого там во внешности благочестия. Внешний вид у них обычно бывает такой приличный с точки зрения христианской. А внутри бывают злобные, обидчивые, не умеют прощать, не умеют терпеть, в грехах каяться не умеют. На исповедь ходят, грехов своих назвать не могут. Говорят, во всем грешна, во всем грешна. Батюшка уж этим удовлетворен бывает. И Петрохиль накладывает, ну давай, раз грешна во всем, признаешь, иди причащайся. А после причастия бывает такая вспышка агрессии, такая вспышка самомнения или гордости своей, что придя домой, откуда-то появляется потребность всех учить, всех строить, всем замечания делать, всем соль на раны сыпать. Терпеть такого человека люди дома не могут. Неужели вместо кротости и смирения, о которой говорит Господь, неужели мы себе в причастии можем обрести самомнение и гордость? Но по факту же это видно, результаты сами раскрывают, по плодам же узнается. Если после святого причащения у человека нет терпения, не может терпеть ближним, не может молча служить ближним, не может прощать, начинает учить, навязывать, назидать и всех запиливать, ну, это же отрицательный результат. И вот как ослепляется ум. Сам себя человек оправдывает и говорит, ну, если их не учить, то что будет? Их же должен кто-то учить. Иначе же так балбесами и останутся. Вот оно, наше самооправдание. Оно отсюда рождается. И злой дух удобно его предлагает. Итак, внешнее благочестие наше, которое мы изображаем в храме, как бы показывая, что мы добропорядочные христиане, перед батюшкой голову склоняем, с ближними обнимаемся и целуемся. Голос у нас такой тонкий, такой мягкий-мягкий. Если совет кто спросит, но мы сразу же этот совет отвесим. Сразу же. Он наготове всегда. Да вы терпите, вы прощайте, да вы смиряйтесь. Ну что поделаешь, если у вас такие родственники? Ух, злодеи какие, наверное, досаждают. Да, досаждают, досаждают. Вот так. Любую беду чужую, как говорят, руками развести можем, а свою беду дома. Чуть малость приключится, да вот пустяк, кошка нагадила под ванну. Ну, эту ситуацию можно понять, например, если кошка нужна, скажем, внукам. И внуки так влюблены в кошку, что они говорят, бабушка, если нашу кошку выкинешь, то мы... Догадываюсь, что дальше бывает? Такая любовь бывает в некоторых семьях. Да, мы тебя можем тогда выкинуть. И вот за этой кошкой ходить почему-то не хотят. То есть кошку любят до умопомрачения, а ходить противно за ней до умопомрачения. И вот эта бабушка, она с удивлением все время говорит, ну, в конце концов, моя кошка или ваша кошка? Но почему я должна каждый раз убирать за ней? Идите вовремя убирайте. Она почему у вас не сходила туда, куда положено ходить? Потому что там уже грязно, и вы это не убрали. Кошка такая интеллигентная, видите, она. Если вовремя из ее корзины там не убрали, что она сделала перед этим, а она пойдет теперь в другое место. И вот эта бабушка бедная, она страдает. Она страдает. Она справедливо возмущена тем, что это издевательство. Сколько можно эту вонь терпеть, эту шерсть, эту грязь? Ну, вроде бы все справедливо. Но с другой стороны, все равно возникает вопрос. Вы не можете догадаться, за что вам это все? Но если вы такой праведный и святой жизни человек, у вас не было никаких грехов, никому никакого зла вы не причиняли, ну за что вам это все, вот, такой праведница, а? Опускает голову. Да я столько зла, говорит, наделала в жизни. Хорошо, если теперь уже признает. Хорошо, если теперь помнит. И не надо напоминать конкретные факты из жизни человеку. Тогда есть чем связать вот эти сегодняшние события с недавним прошлым и с давним прошлым. Да вот за тот, вот тот-то вот один грех, вот за тот один грех в аду надо быть вечно. А там не только такая вонь кошачья. Там все страшнее. В 1000 раз. Поэтому если христианин попал в такую ситуацию, что не может никак изменить ее, и эта кошка живет в этой квартире до сих пор и продолжает вот так все делать, а ей все приходится и приходится это все убирать, то тогда хотя бы, чтобы не впадать в отчаяние, чтобы не впадать в истерики, чтобы не ссориться со всеми каждый день из-за этой несчастной кошки, остается же одно. Надо же вспомнить, а как разбойник-то, который справа был распят, он что-то же говорил, говорил. Ну что говорил-то? Приемлю достойное по делам моим. Вы-то так можете сказать. Вот я-то так и не могу сказать, говорит. Вот. Вот что-то у меня там не срабатывает. А что у вас срабатывает? А почему? Потому что срабатывает, как у левого разбойника. Не согласен, недоволен, не за что. А что значит не за что? Грехи, потому что свои не помнит, злодеяния свои не помнит, оправдывает свои злодеяния, потому и не может принять эту страшную смерть, страшную муку на кресте. Так и здесь с этой кошкой. Ну нет сил принять эту мерзость, эту дрянь, эту вонь. Ну нет сил. И убирать каждый раз не можем, да? Так за что? Вопрос. Может быть, этой вот, вот этим страданием можно загладить какие-то свои грехи, которые воняют намного хуже, чем вот это вот кошачье все. А мерзость ада, какая там будет? Какие там будут запахи и ароматы? Вот мы все равно, как христиане, если мы принимаем в причастии Христа, то ту кротость и смирение, которое Христос имел, мы должны тоже иметь. И тогда уже без злобы, без отчаяния терпеть то, что назначено нам. Короче, почему назначено? То, что мы натянули сами на себя своей жизнью. И это не чужие какие-то внуки, то есть свои собственные. Это не соседские чьи-то дети, это свои. Они почему-то такие вот родились. Они почему-то так воспитаны были. И, наверное, все приложили к этому руку. И если им свое дороже, если кошку они любят больше, чем бабушку, то есть тут какая-то проблема, над которой надо подумать. Как так бабушка относилась к своим внукам в прежние годы, что они кошку любят больше бабушки? Наверное, была какая-то проблема, правда? Наверное, была проблема. Если бы они были воспитаны правильно, они бы, конечно, бабушку больше любили. Они бы охотно, давно уже пожертвовали это своей кошкой, которая, говорят, облезлая вся, была бы, говорит, хоть красивая, облезлая вся в коростах, а начинает говорить какая-то кошка, видишь, мурашки по коже бегут, думаешь, неужели такую кошку можно любить? Ну вот как-то любят. Видите, какие искажения у нас бывают. Ну они хоть в храм-то не ходят, внуки-то. Ну, в смысле, страшно, конечно, что они не ходят, веры в них нет, но бабушка в храм ходит, и вера есть. В терпении вашем, как там дальше? Стяжите души ваши. Вот так. Итак, братья и сестры, вот то, что мы тут изображаем, то, что мы тут рисуем, то, что мы вот так вот показывали, пытались, это все достаточно серьезные и веские доказательства к тому, чтобы мы с вами понимали, что в таких сложных и тонких вещах, как собственное спасение, как состояние своей души, как действие в себе страстей, исцеление вот этих смертельных болезней души, обязательно нужен совет, обязательно нужно послушание, обязательно нужно, чтобы кто-то эту науку нам преподавал. Поэтому было послушание всегда важнейшей задачей любого человека, который хочет спастись, и остается для нас, современных христиан, это важнейшей задачей. Важнейшим делом, исключить которое из практики христианской жизни невозможно. Вопрос только заключается в том, какая форма этого послушания должна быть в нашем современном мире, в нашей современной земной церкви. Потому что есть очень важный момент в этой теме послушания, о котором мы, я думаю, будем говорить завтра, если Бог даст сил. Как это послушание было духоносным старцем, насколько оно было целебно, насколько оно было просто, удобно для спасения. И как это сегодня, когда наши духовники и наставники не духоносные старцы. Какие особенности послушания есть в современной церкви? Просто исключить послушание нельзя. Оно должно быть. Но как послушаться, кому и в какой мере, вот в этом мы с вами должны разобраться.